Антон Семенович Макаренко. Педагогическая поэма. Часть третья.
Через час три наших авто влетели на Курюшскую гору и остановились возле ободранного бока собора.
Несколько нестриженных, грязных фигур лениво двинулись к машине, волоча по земле длинные стоптанные штанины и без особенного любопытства поглядывая на горьковцев, стройных как пажи и строгих как следователи. Два воспитателя подошли к нам и, еле скрывая неприязнь, переглянулись между собой.
«Где мы их поместим?»
«Вам можно поставить кровать в учительской, а ребята могут расположиться в спальнях».
«Это неважно. Где-нибудь поместимся. Где заведующий?»
«Заведующий в городе. Но находится некто в светло-серых штанах, украшенных круглыми масляными пятнами, который с некоторым трудом и воспоминаниями о неправильной очереди соглашается все же объявить себя дежурным и показать нам колонию. Мне смотреть нечего. Юрьев тоже мало интересуется зрительными впечатлениями. Джуринская грустно молчит. А хлопцы, не ожидая официального чичероне, сами побежали осматривать богатство колонии. За ними не спеша поплелся Иван Денисович. Халабуда затыкал палкой в различные точки небосклона,
вспоминая отдельные детали собственной организационной деятельности, перечисляя элементы недвижимого курьерского богатства и приводя все это к одному знаменателю — житу.
Хлопцы прибежали обратно с лицами, перекошенными от удивления. Кудлатый смотрит на меня с таким выражением, как будто хочет сказать: «Как это вы могли, Антон Семенович, влопаться в такую глупую историю?» У Митьки живели и зло поблескивают глаза, руки в карманах, вокруг себя он оглядывается через плечо, и это презрительное движение хорошо различает Журинское.
«Что, мальчики, плохо здесь?»
Митька ничего не отвечает. Волохов вдруг смеется.
«Я думаю, без мордобоя здесь не обойдется».
«Как это?»
— бледнеет Любовь Савельевна.
«Придется брать за жабры эту братву», —
поясняет Волохов. И вдруг берет двумя пальцами за воротник и подводит ближе к Джуринской черненького худого замухрышку в длинном клифте, но босого и без шапки. «Посмотрите на его уши!» Замухрышка покорно поворачивается. Его уши действительно примечательны. Это ничего, что они черные, ничего, что грязь в них успела отлакироваться в разных жизненных трениях. Но уши эти еще раскрашены буйными налетами кровоточащих болячек, заживающих корок и сыпи.
«Почему у тебя такие уши?» — спрашивает Журинская.
Замухрышка улыбается застенчиво, почесывает ногу о ногу, а ноги у него такие же стильные.
«Короста», — говорит замухрышка хрипло.
«Сколько тебе дней до смерти осталось?» — спрашивает Тоська.
«Чё до смерти? Ху, у нас таких сколько, а никто еще не умер. Колонистов почему-то не видно».
В засоренном клубе на заплеванных лестницах, по забросанным экскрементами дорожкам, бродит несколько скучных фигур. В развороченных зловонных спальнях, куда даже солнцу не удается пробиться сквозь засиженные мухами окна, тоже никого нет. «Где же колонисты?» — спрашиваю я дежурного. Дежурный гордо отворачивается и говорит сквозь зубы: «Вопрос этот лишний». Рядом с нами ходит, не отставая, круглолицый мальчик лет 15. Я его спрашиваю: «Ну, как живете, ребята?»
Он поднимает ко мне умную мордочку, неумытую, как и все мордочки в Куреже.
«Живем? Какая там жизнь? А вот, говорят, скоро будет лучше. Правда?»
«Кто говорит?»
«Хлопцы говорят, что скоро будет иначе. Только, говорят, чуть что лозинами будут бить».
«Бить? За что?»
«Воров бить. Тут воров много». «Скажи, почему ты не умываешься?» «Так нечем. Воды нету. Электростанция испорчена, и воды не качает. И полотенцев нету, и мыла».
«Разве вам не дают?»
«Давали раньше, так покрали все. У нас все крадут. А теперь уже и в кладовой нету».
«Почему?»
«Ночью кладовку всю разобрали. Замки сломали и взяли все. Заведующий хотел стрелять, но...» «Ничего, не стрелял. Он говорит, буду стрелять. А хлопцы сказали: стреляй. Ну, а он не стрелял, а только послал за милицией».
«И что же милиция?»
«Не знаю».
«И ты взял что-нибудь в кладовой?»
«Не, я не взял. Я хотел взять штаны, а там были большие. А я когда пришел, так и взял только два ключа. Там на полу валялись».
«Давно это было?»
«Зимой было».
«Так, как же твоя фамилия?»
«Маликов Петр».
Мы направились к школе. Юрьев молча слушает наш разговор. Отставая от нас, сзади идет Халабуда, и его уже окружили горьковцы. У них удивительный нюх на занятных людей. Халабуда задирает рыжебородое лицо и рассказывает хлопцам о хорошем урожае. За ним тащится и царапает землю толстая суковатая палка. Наконец заходим в школу. Это бывшая монастырская гостиница, перестроенная помдетом. Единственное здание в колонии, где нет спален. Длиннющий коридор, и по бокам его длинные узкие классы. Почему здесь школа? Эти комнаты годятся только для спален. Один из классов, весь заклеенный плакатами и плохими детскими рисунками, нам представляют как пионерский уголок. Видимо, он содержится специально для ревизионных комиссий и политического приличия. Нам пришлось подождать не менее получаса, пока нашелся ключ и открыли пионерский уголок. Мы присели на скамье отдохнуть. Мои ребята притихли. Витька осторожно из-за моего плеча шепчет: «Антон Семенович, надо спать в этой комнате всем вместе. Только кровати не берите, там, вы знаете, в шей
Аллах».
Через Витькины колени наклоняется ко мне Живилий:
«А хлопца тут есть ничего.
Только воспитатели своих, ну и не любят же. А работать они так не будут».
«А как?»
«Так? Не будут, чтобы без скандала».
Начинается разговор о порядке сдачи. Из города прикатил на извозчике заведующий. Я смотрю на его тупое бесцветное лицо и думаю: собственно говоря, его даже и под суд нельзя отдавать. Кто посадил на святое место заведующего, это жалкое существо. Заведующий берет воинственный тон и доказывает, что колонию нужно сдавать как можно скорее, что он вообще ни за что не отвечает. Юрьев спрашивает: «Как это вы ни за что не отвечаете?»
«Да так, воспитанники очень плохо настроены. Могут быть всякие эксцессы. У них ведь и оружие есть».
«А почему же они настроены плохо? Не вы ли их так настроили?»
«Мне нужно настраивать? Они и так понимают, чем тут пахнет. Вы думаете, они не знают? Они все знают».
«Что именно знают?»
«Они знают, что их ждет», — говорит выразительно заведующий, и еще выразительно отворачивается к окну, показывая этим, что даже наш вид ничего хорошего не обещает для воспитанников. Витька шепчет мне на ухо: «Вот гад! Вот гад!»
«Молчи, Витька», — говорю я.
«Какие бы здесь эксцессы ни произошли, отвечать за них все равно будете вы. Независимо от того, произойдут ли они до сдачи или после сдачи. Впрочем, я тоже прошу о, возможно, скорейшем окончании всех формальностей. Мы решаем, что сдача должна произойти завтра в 14:00. Весь персонал, одних воспитателей, 40 человек, объявляется уволенным и в течение 3 дней должен освободить квартиры. Для передачи инвентаря назначается дополнительный срок в 5 дней.
«А когда прибудет ваш завхоз?»
«У нас нет завхоза. Выделим для приемки одного из наших воспитанников».
«Я воспитаннику не буду сдавать», — начинает топорщить заведующий.
«Меня начинает злить вся эта концентрация глупости. Собственно говоря, что он будет сдавать?» «Знаете что, — говорю я, — для меня, пожалуй, безразлично, будет ли какой-нибудь акт или не будет. Для меня важно, чтобы через 3 дня из вас здесь не осталось ни одного человека».
«Ага, это значит, чтобы мы не мешали».
«Вот именно». Заведующий оскорбленно вскакивает, оскорбленно спешит к дверям, за ним спешит дежурный, заведующий в дверях выпаливает: «Мы мешать не будем».
«Но вам другие помешают!»
Хлопцы хохочут, Джуринская вздыхает. Юрьев что-то смущенно наблюдает на подоконнике, один Халабуда невозмутимо рассматривает плакаты на стене.
«Ну что же, пожалуй, поедем, — говорит Юрьев. —
Завтра мы приедем, Любовь Савельевна». Журинская грустно смотрит на меня.
«Не приезжайте, — прошу я».
«А как же?
Чего вам приезжать? Мне вы ничем не поможете, а время будем убивать на разные разговоры». Юрьев прощается несколько обиженный. Любовь Савельевна крепко жмет руку мне и хлопцам и спрашивает: «Не боитесь? Нет?» Они уезжают в город.
Мы выходим во двор. Очевидно, раздают обед, потому что от кухни к спальням несут в кастрюлях борщ. Костя Витковский дергает меня за рукав и хохочет. Митька и Витька остановили 2 ребят, несущих кастрюлю.
«Разве ж так можно делать?» — укоряет Митька. «Ну что это за люди? Чи ты не понимаешь, чи ты людоед какой?»
Я не сразу соображаю, в чем дело.
Костя 2 пальцами поднимает за рукав одного из курежских хлебодаров.
У него под другой рукой хлеб, корка которого ободрана наполовину. Костя потрясает рукавом смущенного парня. Весь рукав в борще, с него течет. Он до самого плеча обложен кусочками капусты и бурака.
«А вот!»
— Костя умирает со смеху. «Мы тоже не можем удержаться. В кулаке зажат кусок мяса».
«А другой?»
«Тоже!»
— заливается Митька.
Это они из борща мясо вылавливают, пока донесут. Как же тебе не стыдно, идиот!
Рукав закатал бы.
«Ой, трудно здесь будет, Антон Семенович», — говорит Костя.
Ребята мои куда-то расползаются. Ласковый майский день наклонился над Монастырской горой, но гора не отвечает ему ответной теплой улыбкой. В моем представлении мир разделяется горизонтальной прозрачной плоскостью на две части. Вверху, пропитанное голубым блеском неба, вкусный воздух, солнце, полеты птиц и гребешки высоких покойных тучек. К краям неба, спустившимся к земле, привешены далекие группы хат, уютные рощицы и уходящие куда-то веселая змейка речки. Черные, зеленые и рыжие нивы, как перед праздником, аккуратно разложены под солнцем. Хорошо все это или плохо, кто его знает, но на это приятно смотреть. Это кажется простым и милым. Хочется сделаться частью ясного майского дня. А под моими ногами
загаженная почва Курежа.
Старые стены, пропитанные запахом пота, ладана и клопов, вековые прегрешения попов и кровоточащая грязь беспризорщины. Нет, это, конечно, не мир. Это что-то иное. Это как будто выдумано.